Холмс долго и внимательно всматривался в изображенное на портрете лицо, потом закрыл медальон и отдал его лорду Сен-Симону. «Барышня приехала в Лондон, и вы возобновили знакомство с ней?»
«Да, отец привез ее сюда. Мы встречались с ней во время сезона, потом я сделал ей предложение и женился на ней.
Кажется, она принесла вам большое приданое.
Хорошее, но не больше того, какое приносят обыкновенно жены в нашем роде.
И оно остается за вами, раз брак состоялся.
О, я, право, не справлялся об этом.
Вполне естественно.
Вы видели мисс Доран накануне вашей свадьбы?
Да.
Была она в хорошем настроении духа?
Наилучшем.
А она все время говорила о нашей будущей жизни.
В самом деле, это очень интересно. А утром в день свадьбы?
Все время до окончания венчания была весела, как всегда.
А потом вы заметили мне какую-нибудь перемену?
Сказать по правде, я в первый раз заметил, что характер у нее не очень мягкий. Но случай, наведший меня на это размышление, так ничтожен, что я не счел нужным упомянуть о нем. И к тому же он не имеет никакого отношения к нашему делу.
И все-таки поведайте нам этот случай.
О, сущий пустяк. Она уронила букет, когда мы шли в ризницу. Он упал на одну из скамей. Какой-то джентльмен, сидевший на скамье, подал ей букет после минутного замедления. Когда я заговорил с ней об этом случае, она ответила мне резко, и все время, пока мы ехали домой, сильно волновалась из-за этого пустяка.
Вот как. Вы говорите, что какой-то господин сидел на скамье. Значит, в церкви была посторонняя публика.
О, да, этого невозможно избежать, когда отперта церковь.
Он не из числа друзей вашей жены?
Нет, нет, я назвал его джентльменом только из вежливости, но на самом деле он простой человек. Я не обратил особого внимания на него, но, право, мне кажется, мы уклоняемся в сторону.
Итак, леди Сен-Симон вернулась из церкви в менее веселом расположении духа, чем была раньше. Что она сделала, когда вошла в дом отца?
Я видел, что она разговаривала со своей горничной.
А кто такая ее горничная?
Ее зовут Алиса. Она американка и приехала из Калифорнии вместе со своей барышней. Пользуется ее доверием?
Даже слишком.
Мне казалось, что мисс Доран позволяет ей слишком много. Но, конечно, в Америке смотрят на это совершенно иначе.
Долго она разговаривала с Алисой?
О, только несколько минут.
Вы не слышали, что они говорили?
Леди Сен-Симон сказала что-то на американском жаргоне, который употребляют очень часто. Я не понял ее слов.
Американский жаргон бывает иногда очень выразителен. А что сделала ваша жена, окончив разговор с горничной?
Она вошла в столовую.
Под руку с вами?
Нет, одна. Она очень независима в подобного рода мелочах. Посидев минут 10, она вдруг встала, пробормотала несколько слов извинения, вышла из комнаты и более не возвращалась.
Но, насколько я знаю, горничная Алиса показала, что леди Сен-Симон вошла в свою комнату, накинула манто на подвенечное платье, надела шляпу и ушла.
«Совершенно верно. Потом ее видели в Гайд-парке с Флорой Миллер, арестованной в настоящее время, пытавшейся утром устроить скандал в доме мистера Дорана.
Ах да, я бы желал знать некоторые подробности об этой молодой леди и ваших отношениях к ней». Лорд Сен-Симон пожал плечами и поднял брови.
«Мы были с ней несколько лет в близких... очень близких отношениях. Она служила в Аллегро. Я не обидел ее, и у нее нет повода жаловаться на меня, но вы знаете женщин, мистер Холмс. Флора очень милое создание, но чрезвычайно вспыльчивая, очень любит меня. Она писала мне ужасные письма, когда узнала, что я женюсь. Правду сказать, я потому хотел венчаться скромно, что боялся скандала в церкви. Она подбежала к подъезду дома мистера Дорана, когда мы вернулись из церкви, и хотела ворваться в переднюю, осыпая мою жену страшную бранью и угрозами, но я предвидел возможность этого случая и отдал приказание прислуге, которая вывела ее вон. Она успокоилась, когда увидела, что поднятый ею шум ни к чему не повел. «А ваша жена слышала все это?» «К счастью, нет». «А потом ее видели в обществе этой самой женщины?» «Да, мистер Лестрейд отнесся к этому факту очень серьезно. Предполагают, что Флора вызвала мою жену и устроила ей какую-нибудь ужасную западню». «Ну что же, это весьма возможно». «Вы того же мнения?» «Я не утверждаю этого». «А вы сами считаете это правдоподобным?» «О, Флора не обидит и мухи». «Но ревность может совершенно изменить характер человека. Пожалуйста, скажите, что вы сами думаете об этом?»
«Видите ли, я пришел спросить ваше мнение, потому что сам ничего не могу понять. Я рассказал вам все факты, но если вы все-таки желаете знать мое мнение, то мне представляется возможным, что возбуждение, сознание достигнутого ею высокого положения подействовало на нервную систему моей жены.
Одним словом, внезапное помешательство.
Видите, когда я думаю, что она отвернулась, не скажу лично от меня, но ото всего, чего безуспешно добиваются другие, то мне невольно приходит в голову это предположение.
Что же, это также возможная гипотеза, — улыбаясь, сказал Холмс.
Ну, лорд Сен-Симон, теперь, кажется, все данные у меня в руках. Скажите, пожалуйста, когда вы сидели за столом во время завтрака, вы могли видеть, что делается на улице?
Из окна видна противоположная сторона улицы и парк.
Мне нечего задерживать вас. Я сообщу вам, что узнаю.
В том случае, если вам удастся разрешить эту задачу, сказал наш клиент, вставая со стула,
я уже разрешил ее.
Что такое?
Я говорю, что уже разрешил эту задачу.
Так где же моя жена?
Это подробность, которую я скоро узнаю.
Лорд Сен-Симон покачал головой.
Боюсь, что это разрешение не под силу нашим головам,
заметил он, сделал величественный старомодный поклон и вышел из комнаты.
Очень мило со стороны лорда Сен-Симона сравнить мою голову со своей, со смехом сказал Шерлок Холмс. Я думаю, после этого допроса можно выпить виски с содовой и выкурить сигару. Я сделал выводы, прежде чем лорд вошел в комнату.
О, Холмс!
У меня записаны подобного рода случаи, хотя, как я уже говорил вам, исчезновение не происходило так скоро после венчания. Допрос только подтвердил мои предположения. И пустые по виду показания играют иногда очень важную роль.
Но ведь я слышал все то же, что слышали вы.
Да, но вы не знакомы с предыдущими случаями, а они-то и помогли мне решить эту задачу. То же самое произошло несколько лет тому назад в Абердине и нечто подобное в Мюнхене через год после франко-прусской войны.
А, вот и Лестрейд.
Здравствуйте, Лестрейд. Вот там лишний стакан, а сигары в ящике.
На сыщике был пиджак горохового цвета и галстук, что придавало ему вид моряка. В руках у него был черный холщовый мешок. Он поздоровался, сел и закурил предложенную ему сигару.
«Что случилось?» — спросил Холмс, подмигивая мне. «Вы чем-то недовольны?»
«Действительно недоволен. Это проклятое дело Сен-Симона. Ничего понять не могу».
«В самом деле? Вы удивляете меня».
«Что за темная история? Работал целый день и в результате ничего».
а и промокли же вы», — сказал Холмс, ощупывая рукав пиджака Лестрейда.
«Да, я исследовал дно серпантина».
«Да, и для чего же?»
«Искал тело леди Сен-Симон».
Шерлок Холмс откинулся на спинку кресла и громко расхохотался.
«А вы не пробовали исследовать дно фонтана на Трафальгарской площади?» — спросил он.
«Зачем?
Что вы хотите этим сказать?
Ну, столько же шансов найти ее в этом месте, как в другом».
Лестрейд бросил на моего приятеля сердитый взгляд. «А вам, вероятно, уже все известно», — проговорил он насмешливым тоном.
«Я только что узнал факты, но уже составил себе определенное мнение».
«Хм, в самом деле? Так вы думаете, что серпантин не играет никакой роли в этом происшествии?»
«Считаю это вполне вероятным».
«Тогда не потрудитесь ли вы объяснить, что значит эта находка?»
Он развязал мешок и вытащил шелковое подвенечное платье, белые атласные туфли, венок и фату, все подмоченное водой.
«Вот еще», — сказал он, кладя на эту кучу новое обручальное кольцо. «Раскусите-ка этот орешек, мистер Холмс».
«Вот как? И все это вы достали со дна серпантина?» — спросил мой приятель, пуская кольца голубого дыма.
«Нет. Их нашел сторож парка плавающими по воде. Вещи признаны принадлежащими ей, но я и подумал, что и тело ее недалеко от них».
«По блестящему выводу, что тело человека должно быть всегда близко к его гардеробу. Скажите, пожалуйста, а чего вы хотели добиться?
Какого-нибудь доказательства виновности Флоры Миллер?»
«Боюсь, что трудно будет его найти».
«В самом деле...» — с горечью вскрикнул Лестрейд. — «Боюсь, Холмс, что все ваши выводы и умозаключения ни к чему не годны на практике. В две минуты вы сделали две ошибки. В этом платье есть улика против мисс Флоры Миллер».
— «Какая?» — «В платье есть карман, в кармане футляр для визитных карточек, а в нем записка». «Вот она, слушайте.
Увидите меня, когда все будет готово. Идите сейчас. F.G.M.
«Ну-с, я и полагаю, что Флора Миллер заманила леди Сен-Симон и упрятала ее куда-нибудь с помощью сообщников.
Эта записка подписана ее инициалами. Вероятно, она сунула ей ее в руки у подъезда».
«Ха-ха-ха! Отлично, Лестрейд!» — со смехом сказал Холмс. «Вы хитро повели дело.
Дайте-ка мне взглянуть».
Он небрежно взял бумажку, но вдруг внимательно взглянул на нее и сказал с довольным видом:
«Да, действительно, это очень важно».
«А, вы находите? Чрезвычайно важно. Поздравляю вас».
Лестрейд поднялся с места, весь сияя торжеством, и наклонился, чтобы взглянуть на записку.
«Да вы смотрите не с той стороны!» — вскрикнул он. «Напротив, именно с той, с которой следует».
«С которой следует? Вы с ума сошли! Там написано карандашом несколько слов.
А здесь клочок счета гостиницы, который чрезвычайно интересует меня».
«Тут ничего нет. Я уже смотрел», — сказал Лестрейд. «Октябрь 4. За комнату 8 шиллингов, завтрак 2 шиллинга, 6 пенсов, дичь 1 шиллинг, закуска 2 шиллинга, 6 пенсов, стакан хереса 8 пенсов. Ничего тут не вижу».
«Весьма вероятно. А между тем это очень важно. Что же касается записки, она, или, по крайней мере, подпись на ней, также имеет важное значение, и потому еще раз поздравляю вас».
«Я уже потерял достаточно много времени», — сказал, вставая, Лестрейд. «Я считаю, что следует действовать, а не разводить разные теории, сидя у камина. Прощайте, мистер Холмс, увидим, кто первый разрешит загадку». Он собрал все вещи, сунул их в мешок и вышел.
«Я скажу вам только несколько слов относительно этого дела, Лестрейд», — протяжно проговорил Холмс вслед своему сопернику. «Леди Сен-Симон — миф. Ее нет и никогда не было».
Лестрейд с грустью посмотрел на моего друга. Потом повернулся ко мне, хлопнул себя три раза по лбу, многозначительно покачал головой и поспешно вышел из комнаты.
Он еле успел закрыть дверь, как Холмс встал и надел пальто.
«Он прав относительно того, что следует действовать», — заметил он. «А потому я должен вас покинуть на некоторое время, Ватсон».
Шерлок Холмс ушел в 6:00, а час спустя явился приказчик из гастрономического магазина с большим ящиком. С помощью пришедшего с ним мальчика он открыл ящик и, к великому моему удивлению, стал выкладывать роскошный холодный ужин на мой простой деревянный стол. Тут были куропатки, фазан, страсбургский пирог и несколько бутылок старого вина. Выложив все это, мои гости исчезли, объяснив, что деньги они получили, и принесли все вещи по указанному адресу. Около 9:00 Шерлок Холмс быстро вошел в комнату. Выражение лица его было серьезно, но в глазах светился огонек. Я заключил, что предположения его оправдались.
«Ага, ужин готов», — сказал он, потирая руки.
«Вы ждете гостей? Накрыто на 5 персон».
«Да, я думаю, к нам соберется кое-кто», — сказал он. «Удивляюсь, что нет еще лорда Сен-Симона». «А, кажется, это его шаги на лестнице».
Вошел наш утренний гость. Смущение выражалось на его аристократическом лице. Он теребил шнурок своего пенсне сильнее, чем когда-либо.
«Мой посыльный застал вас?» — спросил Холмс.
«Да, сознаюсь, что содержание вашего письма поразило меня. Уверены ли вы в том, что говорите?»
«Безусловно».
Лорд Сен-Симон упал в кресло и провел рукой по лбу.
«Что скажет герцог, когда узнает, что один из членов его семьи подвергся такому унижению?» — прошептал он.
«Это чистая случайность. Нет никакого унижения».
«А, вы смотрите на эти вещи с другой точки зрения.
Тут некого винить. Она не могла поступить иначе. Жаль, конечно, что это вышло несколько резко, но ведь у нее нет матери, которая могла бы дать совет в таком случае».
«Это оскорбление, сэр. Публичное оскорбление», — сказал лорд Сен-Симон, постукивая пальцами по столу.
«Вы должны отнестись снисходительно к бедной девушке, очутившейся в таком неслыханном положении».
«Никакого снисхождения! Я страшно зол. А со мной поступили отвратительно!»
«Кажется, позвонили», — сказал Холмс.
«Да, на лестнице слышны шаги. Если я не в состоянии убедить вас, лорд Сен-Симон, то я пригласил адвоката, который, может быть, окажется счастливее меня».
Он отворил дверь и ввел в комнату какого-то господина с дамой.
«Лорд Сен-Симон», — сказал он, — «позвольте мне представить вас господину и госпоже Фрэнсис Гай Молтон. С госпожой Молтон вы, кажется, встречались».
При виде вошедших наш клиент вскочил с места и выпрямился, опустив глаза и заложив руку за борт сюртука с видом оскорбленного достоинства. Дама быстро подошла к нему и протянула руку. Он не поднял глаз». И, пожалуй, хорошо сделал, так как трудно было бы устоять перед умоляющим выражением ее прелестного личика.
«Вы сердитесь, Роберт», — сказала она,
— «и имеете полное право сердиться».
«Пожалуйста, не извиняйтесь, не извиняйтесь», — с горечью ответил лорд Сен-Симон.
«О, я знаю, что отвратительно поступила с вами и должна была сказать вам все раньше, но я была словно безумная с тех пор, как увидала Фрэнка и не знала, что делала и говорила. Удивляюсь, как я не упала в обморок у алтаря».
«Сударыня, вы, может быть, желаете, чтобы мой друг и я ушли из комнаты, пока вы будете объясняться», — сказал Холмс.
«Если мне можно выразить мое мнение, — заметил незнакомец, — то, по-моему, в этом деле и так было слишком много тайны. Что касается меня, я ничего не имею против того, чтобы Европа и Америка узнали всю правду».
Мистер Молтон был живой, маленький, сухой человек с резкими чертами загорелого лица.